Надкушенное яблоко с Анной Букатовой.
Приветствую всех, кто проводит эти минуты вместе с «Эхом Перми». В эфире программа «Надкушенное яблоко» о культурной жизни нашего города. Меня зовут Анна Букатова. Сегодняшний выпуск посвящен Евгению Панфилову, легендарному пермяку, российскому хореографу, яркому деятелю культуры, создателю первого в стране частного театра «Балет Евгения Панфилова», лауреату множества международных и всероссийских конкурсов, классику отечественного contemporary dance, который в свое время создал в Перми репутацию центра современной хореографии. В дни памяти мастера я встретилась с его женой Натальей Дмитриевной Панфиловой, чтобы понять, каким помнит большого танцовщика один из самых главных людей в его жизни. Этот разговор состоялся на кухне семьи Панфиловых за чашкой чая. Запись этого разговора мы предлагаем сейчас вашему вниманию.
Вы отмечаете вообще вот его дни рождения, 10 августа? Чем вы занимаетесь?
На кладбище езжу. Только вот в этом году не поехала. Плохо себя чувствую. И там собираются ребята, и мы вспоминаем. Это, ну, прям...
Традиция?
Традиция уже 20 лет. И в день смерти его тоже приезжаю.
Вы все вместе как-то собираетесь с театром или просто там встречаетесь?
Кто подвезет? Нет. Кто подвезет? В основном те, кто с ним начинал, кто с ним долго проработал. Театр сам по себе. Театр может в это время быть на гастролях, может быть в отпуске, поэтому с театром мы не договариваемся. Кто хочет из театра, кто в Перми, может приехать всегда.
Но я слышала, что прям такие процессии в этот день, вот именно на кладбище, к его могиле, достаточно много людей идут.
Много. Вот последний раз я была 13 июля, нас было 14 человек. Обычно больше бывает.
Это много, да.
Да.
Как по-вашему, вот так много больших артистов уходят молодыми? Есть в этом что-то правильное, знаете? Как вот по-вашему, чтобы их запоминали молодыми? Чтобы вот, может быть, и надо уходить, да, в самом расцвете? Вот что вы думаете об этом? Столько ведь великих артистов ушли молодые.
Не надо никому уходить.
Да?
Потому что в России надо жить долго, пока ты поймешь, каким ты был дураком. Понимаете,
не совсем объяснить, пожалуйста.
Идет переоценка ценностей, переоценка отношения к людям у пожилых людей. Идет переоценка политики. Идет, ну, политика – это не мое. Вот, идет переоценка вообще ценностей, я бы так сказала.
Но ты становишься зато более спокойным, мудрым. А вот этот напор, энергия, они ведь и делают артиста звездой.
Вы понимаете, звездам нужны те, кто их понимает. И не всегда их понимают молодые, напористые.
Mm-hmm.
И молодые, напористые порой встают на пути. И таланты могут быть загублены.
Бывает так тоже.
Так что я считаю, что человек в России, это не я сказала, цитата, должен жить долго, чтобы понять, куда он шел, зачем он шел, и чтобы он мог быть, мог принимать то, что ему хотят показать люди, которые, может быть, не так современны, но также, может быть, мудры к этому времени или своей молодости. Ведь люди очень-очень по-разному скроены.
Угу.
А вообще молодость – это уникальное время. Она для того и дана, чтобы что-то совершать. Ведь мы живем очень мало, а в молодости мы чувствуем, что мы живем вечно. И поэтому можно затевать, задумывать, начинать и делать. И у тебя хватает сил на это. А то, что много молодых уходит... Сейчас я вам скажу одну вещь, которую говорил Женя, цитируя Ницше. «Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя». А люди талантливые, они как-то смотрят в бездну.
Вот и поглощает, получается.
Ну, получается, что поглощает, ей, видимо, тоже нужно.
А вы можете представить, как бы ваш муж жил сейчас, чтобы он, как бы он относился к тому, вот, что происходит с современным танцем, какой расцвет он переживает, то дело, которое он тут взращивал?
Ну, если я вот буду говорить отношение к танцу, то я буду выглядеть человеком, судящим просто так, никаким не критиком. Давайте так подумаем. Женя оставил спектакли полные смысла, даже если они были задуманы в абстрактной хореографии. А после Жени я смотрела по телевизору, хореография российская, она перешла в основном в пласт форма творчества, изобретения движений, выработки уникальности артистических искусств, а не режиссерских. Поэтому я считаю, что лучше Жени я еще балета не видела. Он причем жалел нас, артистов. Он никогда не давал такие заморочки, что ты уже ничего не можешь сделать. Напряженное место физически. Есть время расслабиться. Именно физически. Расслабляться во время спектакля вообще нельзя. Но он не ставил движение выше смысла.
Ну, то есть он не дрессировал артистов? Это же должно быть...
Дрессировал он на уроках. Всему свое время, понимаете? На уроке выкладывайся, как ежик в тумане, можно так сказать. А спектакль, он не для того, чтобы смотреть, как высоко ноги задираются. Он как бы немножко для другого.
Я поняла. Известный факт, что у Евгения Панфилова было тяжелое детство. И вот как, по-вашему, это помогло ему стать тем, кем он стал? Вот эта закалка, вот это вот какие-то лишения.
Вы знаете, я когда-то ему напомнила эту фразу. Он сказал: «Мое детство было прекрасным». Он жил в деревне, он жил безумно бедно. Но у него был лес, у него была река в 20 метрах от дома. У него было, я бы так сказала, о чем мечтать.
С чем сейчас проблемы, да?
Ну, сейчас, наверное, многие мечтают, но многие теперь понимают, что дорожка к своей мечте весьма иллюзорна. Слишком много препятствий для достижения мечты. И для нее надо иметь огромную силу, огромное мужество и огромный талант. А тогда, может быть, это было проще, понимаете?
А вот я и хотела спросить, да почему?
Ну, бесплатное образование. Прием на конкурсной основе в высшее учебное заведение. Чисто на конкурсной. А не на платное образование. Ну, про медицину я говорить ничего не буду. Поэтому один раз я его спросила. Нет, он мне сказал: «О, смотри, как много машин-то красивых ходит. Ты думаешь, я хочу машину? Я не хочу машину. Я хочу лошадь. На лошади». Вот, очевидно, это отношение к земле, к человеку, я бы сказала, простому. Вот такому незамороченному на большие амбиции. Человечность в нем осталась. То, что есть в нашей деревне.
Но ведь на лошади по городу не поскачешь.
Почему? Да? Он один раз подъехал к оперному театру. Да, в конкурс, в момент конкурса, не знаю какого, он приехал на коне.
Это была часть номера или нет?
Нет, нет, просто так. Просто так.
Ого.
Причем в таком соответствующем костюме, в котором можно сесть на коня.
Типа гусарского что-то?
Ну, не гусарский, какой-то дворянский, наверное.
А, вот так, поняла.
Вот так. Так что...
Интересно.
Да. Он слегка эти все ценности отодвигал в сторону вот эту... Он работал для театра, чтобы заплатить, чтобы поставить новый спектакль. Для него цель была в действии для своей, для своего театра. А не в том, чтобы там себе в гараж поставить машину.
Слушай, ну это вот было, как сказать, сейчас, чтобы правильнее понять, вот та же история вот с лошадью, да, это вот, ну, порывы души, или это вот, знаете, так, наверное, вот будет классно, если я приду на лошади, это, наверное, вот будет запоминающая артистичность.
Эпатаж,
да. Да, все-таки было вот...
У него был в характере такой грех, он любил эпатировать, но без этого нет театра, понимаете?
И артиста.
Ну, артист может быть. А вот он занимался некоторым образом саморекламой. А что делать?
Без этого никуда.
А без этого никак. Но он занимался ей честно. Понимаете? Он не говорил там какие-то слова. Он сел на лошадь и приехал. И все сказали, ну, Панфилов, ну ты даешь. А ему так и надо было. Он говорит, если про тебя перестали писать, говорить, значит, тебя забыли. Да пусть хоть ругают, только не забывают.
Он еще и менеджер, то есть еще и прекрасный менеджер себя, да, своего театра.
Абсолютно единственный и он.
А вот если повспоминать, как он переживал вот, принятие себя как артиста, вот сейчас в интернете, если поискать, да, информацию, ведь называли и американщиной, и вот говорили, что слишком много этого самого эпатажа, не все ведь принимали и не сразу. Как он? Это было для него тяжело? Или он говорил, ну ничего, ребят, я вам объясню. Вот как это было?
Вы имеете в виду только его или...
Ну, мне как-то равно, он театр.
Нет, это совсем не равно. Да? Конечно, не равно. Понимаете, у него была потрясающая пластика. Он никогда не был пошлым, что часто бывает на сцене. Никогда. И поэтому принимаешь ты или не принимаешь спектакль... Он оставлял послевкусие. Нет. Мне даже говорили, прихожу в спектакль Жени, я вообще его не очень воспринимаю, но остается послевкусие. Есть о чем подумать. Есть что почувствовать.
А вот что значит, я его не воспринимаю? Потому что это было слишком ново.
Не воспринимаю, значит, не нравится. Что значит?
Ну, вот это же одно, было красиво, одно, точно.
Не всегда это было красиво. Есть вещи безобразные, но прекрасные.
Угу.
Понимаете? Но он никогда не переходил грань пошлости.
Но он переживал, вот если его... Вот как говорили, я вот его очень не понимаю. Как вот вы говорите, я Панфилова...
Он ни с кем не спорил. Он говорил, собака лает, а караван идет. Он переживал, естественно.
Дома, он переживал, да,
дома.
Вот с вами?
Нет.
Нет.
Мы с ним не вели таких разговоров. Он
Серьезно?
Только мог мне сказать какое-нибудь слово, там такое вот это. Я могла тут разойтись вся, какие они дураки и все такое. Он говорит, все, хватит. Он был очень добрым человеком. И говорил мне прям...
Простите, что я вас...
И говорил мне, Данилова, меня все боятся, а ты нет.
Данилова?
А я в театре под девичьей фамилией всю жизнь протанцевала. А я говорю, так, Женя, я ж тебя люблю, я не могу тебя бояться.
Ну, сейчас и я с вами тут прослезюсь.
Как это...
Ну, значит, если и переживал, то все в себе, да? Как бы не показывая.
И еще вот с этим делом. У нас нельзя было показывать дома, видите? Родители настороженно к нему относились. Да, ну, вот так получилось, что они полагали, что мы с ним разведемся через 2 месяца примерно. Да.
А почему?
А потому... Ну, вот понимаете, папа мой политработник, начальник политотдела училища. Мама врач. И отношение, что дочь пошла за Женей учиться в институт культуры, это, а я закончила перед этим политех с отличием и 3 года проработала, для них это был удар. Для них это было непонятно и самое, наверное, главное, ненадежно. Совсем ненадежно, потому что они видели, как мы, в общем-то, бедно жили. И потому что Женя очень часто не было дома. Дома работать было нельзя. Папа болеет, мама болеет.
Ну, не развернешься, наверное.
Музыку не включишь. Конечно, не... Да, то есть он оставался в театре. Он мог туда и друзей пригласить, и сам кому-то пойти поговорить. А в доме очень было все напряженно. Потом дочь заболела. Заболела страшно. И в год она умерла клинической смертью. Но ее воскресили. Воскресили в реанимации в городе Кемерово. И родители видели, как страшно складывается наш путь. Очень тяжело. И им это не нравилось. Естественно. Хотя жили мы на их деньги в основном. И читать... Мою...
Я паузу потом подрежу.
Да. И читать мою дочь выучила бабушка, а не я, потому что я все время была на работе. И вещи ей покупали родители.
Да и часто бабушки всем помогают. Бабушки на то и бабушки.
Ну, понятно. Я сейчас отрабатываю долги.
Вот, как бабушка тоже.
Конечно. А мне было горько смотреть на их разочарования, на родительские. И папа ведь ни разу не пришел на мой концерт, на наш концерт. Не пойду, не хочу. Мама была 2 раза.
Ну, это вот такие суровые советские люди.
Они были очень добрыми. Они были просто очень принципиальными и правильными. Им хотелось построить жизнь правильно. Ну, с мамой Женя очень даже дружил. Дружил ужасно. Они могли с ним болтать. Даже мама придумывала название к его номерам. Вот «Марш энтузиастов» название придумала она, хотя она не видела этого номера. Он ей просто рассказал, вот не знаю, как назвать. Она говорит, «Марш энтузиастов». Так ведь до сих пор, понимаете... Она ему шила шубу, а я, между прочим, выкрала для него шубу.
Да, я вас хотела поспрашивать. Известный факт, что вы для него шили костюмы, но это чуть-чуть попозже. Но вот мучаю сегодня я вас вот этими вопросами о чувствах. Вот это же великая история у каждого творца, да, женщина, которая рядом. Вот как вам было разрываться между родителями и видеть вот это все, и мужем, и вот это... Это каждый день вот эта балансировка? Как это?
Да, родители никогда скандалов не устраивали. У нас в доме не звучало слово «дурак». Они мне... И ему очень помогли. Ведь вот когда он поехал учиться в ГИТИС, кто воспитывал и держал нашу семью? Они, потому что я в это время училась в институте. Уже в другом, уже культуры. А дочь... На их руках, хотя мы все жили вместе. То есть не упрекнуть-то их совершенно не в чем. Но я понимаю их отношения, их настрой.
Поняла.
Вот. Ну, им только благодарность.
Вот если повспоминать, как вот началась история театра, да, вот известный факт, что Евгений... учился в институте, и увидел репетицию в балетном классе и загорелся.
Ничего подобного.
Нет?
Конечно,
нет. Расскажите, пожалуйста, тогда.
Женя служил в армии,
да.
В каких-то химических войсках. Увидел Фридрихштадт-палац, солдатиков водили на концерты. Пришел в казарму, начал перед зеркалом что-то изображать, ломаться, ребят смешить. Они говорят, Женька, так у тебя еще лучше получается. В результате он на это внимание не обратил, но захотел поступать в музыкальное училище. Какое, не музыкальное, а какое-то, где воспитывают военных оркестров.
Культпросветработники.
Да, культпросветработников. И поехал он и поступил. Но так соскучился по матери, что сел в поезд и поехал в Архангельск. А в Архангельске ему не пришлось побывать, его сняли с поезда, военный патруль. И, естественно, его сразу отчислили из этого училища для военных культработников. Вот. Ну, он отсидел, наверное, там где-нибудь на Гуфахте, может, недели две. И, естественно, не знал, куда податься. Маме сказать стыдно. Никого нигде нет. Вспомнил, что в Перми есть люди из его архангельского села, фактически. И рванул сюда. А один из тех, кто вот из Архангельска, парень, он поступал в Институт культуры. И Женя сказал, ну ладно, в культуру, да в культуру. Но он пошел на методиста. На методиста. А на первом этаже был балетный класс. И, естественно, заглядывал, что там происходит. А в балетном классе не хватало парней. И девчонки просто попросили, давай у нас это, надо номер поставить, ты у нас танцуй. Он согласился. А потом в конце этого года сам захотел выступить в конкурсе. Поставил себе номер шамана.
Сам поставил?
Он всегда все сам ставил. Поставил номер шамана, и над ним смеялись. Он же не знал ни одного балетного движения. Ни одного, даже их названий. Вот. И импровизировал. И не знаю, какое он там место получил, но за спиной это его шушукали. С ума сойти. Нашелся тоже танцовщик. Вот. И потом очень-очень безобразно бедно жил. Мама могла только ему раз в год картошки прислать посылку. И пошел искать работу. Пришел во дворец Дзержинского. Пришел к директору. Сказал, вот хочу такое. Что можно сделать? Хочу вести танцевальный коллектив. И ему разрешили, представьте себе. И в этот коллектив попала я.
Как это возможно, когда... То есть это судьба, да? Это судьба ведет тебя? Как история, как из фильма?
Ой, я... А что тут такого особенного?
Ну, на мой взгляд, все.
Нет, у меня просто была необходимость... Вы про меня говорите, что я туда попала?
Нет, вообще, вот да. Ну, конечно же, про вашу встречу, но и про его вот попадание в танцы.
Ну, да. Ну, надо сказать, что он же у себя в Копачево, деревне Архангельской, целый год был директором Дворца культуры. И на танцах там всегда танцевал. Конечно, его не понимали, не принимали, но все хлопали, смеялись, шутили и все такое. И говорили, молодец, Женька, молодец. То есть он культпросвет работы начал заниматься со школьной скамьи, можно сказать.
Ну, в общем, талант. Талант, который в нем жил, был, и вот так вот...
Энергия.
Энергия, да.
И еще определенное отношение к людям, понимаете? Вот, очевидно, люди чувствуют, что этого человека надо дать ему возможность. Возможности давали мало. Но, как говорили руководители культуры, помогать надо слабым, а сильные пробьются сами.
Но он ведь его слабым-то не назовет.
Так вот, ему не помогали фактически, понимаете? По факту не понимали, не помогали. Гастролей у нас не было заграничных, не давали. Вот кто-то поехал, все поехали. То есть ни материально, ни в плане интереса не было никаких приманок. А люди шли, люди танцевали, люди сейчас вспоминают это как счастье, как светлые воспоминания молодости.
Надкушенное яблоко с Анной Букатовой.
В эфир возвращается программа «Надкушенное яблоко». Меня зовут Анна Букатова. Сегодняшний выпуск посвящен Евгению Панфилову. Большого мастера мы вспоминали с его супругой Натальей Дмитриевной.
Вы помните, вот, как вы познакомились, как вы его впервые увидели? Вот этот момент,
Помню.
Ой, расскажите, пожалуйста.
Ну, подруга мне сказала, вот ты сейчас перестала танцевать в «Солнечной радуге». Так вот, я сходила там на одну встречу, и там парень танцевал. А встречи у нас были по поводу поездки на фестиваль кубинский молодежи и студентов. Наша обязанность была рассказывать, как там все прошло. И вот мы ходили по разным общежитиям, заводским и всяческим разным, в школы ходили. И вот она говорит, она свое рассказала, все показала, что оттуда привезла, какие флажки, какие открытки. И за ней вышел парень. А парню надо было... Цель была такая, что ему надо было в коллектив набрать людей. И он пошел танцевать и говорит, будете танцевать лучше меня. И она говорит, ты знаешь, он так танцевал, ты сходи к нему на репетицию. И вот взяла мне, где он находится. И я пошла к нему на репетицию. Это был последний день перед Новым годом. Посидела, посмотрела, он подошел ко мне и говорит, ну как? Нет, не он подошел. Он был выше того, чтобы какая-то там девчонка сидит и еще спрашивает ее мнение. Он спросил ребят. А ребята сказали, она сказала забавно. Вы знаете, после того, как я ушла из одного коллектива, мне не всякое прощание ранит сердце. Поэтому я не хотела вот так вот. Ой, боже мой, как интересно.
Не давали себе восхищаться этим?
Я не давала признаваться в этом. И восхищаться не давала.
Но это у вас от родителей, наверное, вот эта сдержанность, вот это вот, может быть,
нет,
это несерьезно.
Это от боли. Это некая мимикрия.
Поняла. Но потом, когда вот вы уже познакомились, вот...
Да мы не знакомились. Я пришла и танцевала. Мы не знакомились. С ним все были там в коллективе знакомы. Ты танцуешь это, вот это. То есть мы, конечно, общались. А чтобы сказать, что вот здрасте, там, того-сего. Нет, я пришла на репетицию и стала работать.
Ну, а как же у вас закрутилось?
Закрутилось. Я не знаю. Вот не знаю я, как это... Ну, честно сказать, мы с ним, конечно, общались, но я жила очень близко. От ДК Дзержинского. Вот у нас какая-нибудь пройдет премьера или еще. Посуды останется целая гора. Он мне звонит. Данила, приходи посуду мыть. Приду, сядем, поговорим. Я говорю, знаешь, что у меня было вчера? Это ужас. Он говорит, ты мне не говори, у меня ужаснее. А я говорю, стихи написала. Он послушает мои, я послушаю его. Вот у нас на таком уровне было общение. Потом он стал со мной приударять. А когда увидел, что у меня открывается взаимный интерес, не пишете?
Пишу.
Он показал мне фотографию и сказал, что это его дочь. А показал мне фотографию племянницы.
Это проверка такая?
Это, ну, наверное, я не знаю. Как это по-мужски называется. И, естественно, у нас ничего и не было, ничего такого серьезного не знаю какого. И я сразу, господи, чужой ребенок, чужая семья, это для меня вето. И все, и я поняла, что человеку нельзя мешать жить своей жизнью. Вот, и все, у нас ничего не было. А потом были какие-то гастроли, было еще что-то. Все равно отношения-то у нас дружеские остались. Все эти левые взгляды и правые, они исчезли. И он сделал мне предложение.
Ну как, вот так с бухты-барахты получается?
Нет, ну, понимаете, коллектив на гастролях живет очень тесно. Приходится друг друга выручать, приходится с друг другом разговаривать. А тут, значит, в те поры гастроли считались преступным деянием студентов. Это типа они пошли деньгу зашибать. Вот, и в нашем коллективе было три девочки и вот Женя из Института культуры. И когда они приехали в Пермь, им сказали, вас отчисляют, и общежитие вам не дадут. Вот. А я приехала к себе в дом, У меня родители уехали в отпуск. И они прожили у меня, наверное, неделю. Я ходила на работу, тогда была еще инженером. И утром я готовила им кашу или там чего-нибудь еще. Уходила. И Женька говорит: «Ходи за меня замуж». Я говорю: «Женька, ты меня не любишь. Дело в том, что я чувствую запах любви, я ее ощущаю. А у тебя просто чувство благодарности. Но ты должен понять, что в моей семье так принято заботиться друг о друге. И я никогда не ушла из дома без завтрака». Вот. И все у нас так как бы хорошо и нормальненько. А через год, вот, понимаете, у меня все подруги, кто замуж, кто по второму ребенку рожает. Мне уже 27 лет, а я даже не думаю про это. Я помираю от хореографии, я хочу танцевать. У меня одна, но маленькая страсть. И к тому времени я еще умудрилась сломать мениск. То есть надежды мои на танцы не просто таяли на глазах. Я понимала, сколько мне лет, что нога у меня в гипсе. Я тогда еще даже в Институт культуры не поступила. И двери закрыты просто по показаниям физиологическим. Ой, я очень переживала. Но он пришел, сказал: «Ты едешь с нами на гастроли, гипс мне уже сняли». И вот на гастролях они были в Ригу. Он подошел ко мне, взял за руку и сказал: «Пойдем вместе, одна ты заблудишься».
И пошли замуж?
Пошла.
Но все-таки и романтика-то была.
А мне... как же?
Ну, как же. То есть он романтичный человек, ой, очень внимательный, он... вот судя по этой, по этому воспоминанию.
Вот когда мы поженились, не было дня, чтобы он не встал рано утром, ну, это, естественно, теплое время, не побежал на пробежку на свою любимую и не принес мне букет сирени. Я говорю: «Женька, так уже ставить некуда». Все, что за ерунда, старый выкинем, этот поставим. Или я купила ему подарок. Не вытерпела. Я говорю: «Женька, я тебе на 23-й подарок купила». Он говорит: «Почему на 23-й? Сейчас давай. Зачем ждать?» Понимаете, по мне так это тоже романтика. То есть это вот живи, живи сейчас, живи красиво.
А что вы можете сказать? Вот смотришь фильмы о великих, тоже вот интервью смотришь, и складывается впечатление, что все-таки вот с творцами, с гениями жить трудно, и вот в первую очередь жене, вот этой спутнице, потому что на ней очень... он творит, а на ней вот быт, дети и все, что не должно как бы его касаться. Вот как с этой стороны было?
Ну, Женя цунами. Жене было... не трудно, трудно, но интересно, вы понимаете? Были очень трудные моменты. Вы понимаете, он все время в творчестве. Ведь ему говорили: «Вот ты поставил спектакль, объезди с ним Россию, посмотри, какой успех». Он не занимался чесом, как это нынче называют. Он спешил, он все время делал. Поэтому то, что он был слегка психованный человек...
это все даже, творческие люди.
Такие. Это даже не обсуждается.
Ну, как вы это? Вы понимали, что надо...
Не всегда понимала. И... я себя тоже, между прочим, считала.
Ну, так вы и есть творческий человек.
Нет, я же вот в интервью написала, что он сказал: «Ты всего лишь потребитель искусства».
Да, известная тоже фраза.
Да, понимаете? И это две очень больших разницы. У него не получается спектакль. Он может выпить, он может уйти из дома, он может прийти во дворец и начать пинать этот железный занавес. Он доводил себя до состояния... я не знаю, может, выводил из состояния отчаяния. Ну, приходило решение. И тогда все. Но я знала, что перед премьерой Женю трогать не надо. Абсолютно не надо. И после премьеры, может, и все будет хорошо. А
Но на вашей мудрости, получается, стоит...
Мудрости не было у меня никакой. Я тоже жила... Же? Я жила страстями. Вы что? Какая у меня мудрость?
Ну, не трогать супруга перед премьером.
А если он как дикий лев, кто будет его трогать?
А вот откуда ты меня чего не боишься, да?
Да.
Ну как, вот вы согласны с утверждением, что за каждым великим стоит женщина, без которой этого величия не было бы?
Я не буду утверждать. За каждым великим стоят его учителя. За каждым великим стоит его талант. И стоит куча людей, которые бы хотели воспользоваться его величием. В хорошем смысле слова. Вот, то есть получить от него дары, присланные от талантом.
Кусочек
его. Ну, радость, впечатление. Людям надо зрелище хлеба. И это остается. И сказать, что женщина...
Имеет... Но она ведь там на особом каком-то положении, вот среди этой толпы людей за ним, как... по-вашему, или нет?
Нет. Ну, я не знаю, у кого-то, может, на особом. Ой, я была совершенно как всегда, мне больше всех доставалось. Ну, больше всех. Один раз был прогон спектакля, и он сказал, всякие ремешки стали снимите. А я одела ремешок, чтобы подчеркнуть талию. Причем под купальник. Видно-то не было. А один парень вышел в красных трусах. Не в костюме сценическом. Но это была репетиция последняя генеральная. Он забыл костюм. Или он вышел в красных спортивных, ну, шортах. Он не заметил его. Но как он на меня орал. А весь
за
театр за то, что я сказал снять всякие. Да не надо, почему ремень? А весь театр просто замер и внутри себя хохотал. Как можно вот этого парня в красных шортах не заметить, а у меня заметит ремешок под купальником.
Ну вот тебе и любовь.
Вот тебе и любовь. Вот тебе и здрасте.
Видит все, кроме... Вернее, не видит ничего, кроме...
Меня, да.
Ее.
Это комплимент.
Да, даже в этом видеть комплимент. Вы шили многие костюмы для Евгения. И даже вот где-то я прочитала в интервью, что этот вы видели его образ. И... Вот так создавали эти костюмы. То есть вот этот образ...
Ну, понимаете, это... дело в том, что образ не образ. Я видела, что он руководитель. К нему ходят разные люди. Некоторые в кожаных плащах, некоторые в дубленках. А он ходит, бог знает в чем. И мы не можем себе этого позволить. И я открыла свое новое мастерство. Да, я ему шила, и он был очень доволен моим шитьем. Сам придумывал фасоны. Один только раз, когда он работал в Кемерово, а я здесь жила с ребенком, я ему шила сама. А один всегда посмотрит там журнал или что, или нарисует. Вот сделай мне так. Придет ко мне на примерку. Я говорю, давай. Вот здесь надо не так. Я говорю, слушай, я к тебе в балеты вмешиваюсь, и ты в мое шитье не вмешивайся. Перестал?
Интересная история есть с тем костюмом, который вы сшили чуть ли не из ткани для полотенец, в котором он поехал в Америку.
Не фактически для полотенец, но буклированная такая ткань.
Ну, правда, что была ткань для оставлена для полотенец?
Была оранжевого цвета. Ничего она не была оставлена. Она просто лежала в шкафу. А полотенца были. Женьке ехать не в чем. Я спросила маму, можно? Можно. Вот. Взяла и сшила.
Откуда взяли фасон, образ?
Это а что там?
Из головы?
Или... Шорты, да, верхняя рубаха. Единственное, что там что-то такое из шнурка шелкового черного вышло ему на кармашке.
Он ли, по-моему?
А? Он ли, да. Единственный.
Единственный. Ну, что он сказал? Это, или он просто подчинялся? Вот,
Нет, померил нормально.
Померил нормально, поехал?
А куда он может деться, раз ничего больше нет?
Он ведь из Америки приехал лысым.
Да.
И вот,
первый раз из Америки лысым.
Да, вот это вот завершение вот этого образа, к которому мы все вроде бы привыкли. Некоторые даже не видели фотографии Евгения с волосами, ну, да, вот с прической. Как это было? Как вы его встретите? Это
я вот... встретила его с поезда и зарыдала. Честно говоря, для меня, видимо, его волосы были дураки. И рыдала просто.
Вот в тот самый момент, когда он спускается?
Да, он спускается, и я вижу лысого Женю, и я зарыдала, я отвернулась, я куда-то, может быть, даже убежала, я сейчас не помню. В общем, для меня это был удар, я прямо скажу.
Как вы из этого вышли? Ведь даже и дочка не могла принять папу, она не узнавала.
Нет, она его гладила по голове, говорила: «Ты мой лысый, ты мой лысый, лысик ты мой». У них вообще такая любовь, такая любовь. Вот. А что, конечно, приняла. Особенно мне нравилось, когда он бандану одевал на свою лысину. А он несколько раз, между прочим, от лысины отказывался, потом снова отращивал волосы. Несколько раз.
А он это как-то объяснил? Я себя так чувствую. Почему? Вот что там случилось?
Ну, в Америке. Ну, в Америке, может быть, было какое-то некоторое пренебрежение к нему, как к русскому. Но я не думаю. И вообще, очевидно, создался какой-то соревновательный процесс. Один... у них там в Америке-то многие ходили лысыми уже тогда. И, видимо, он сказал, что мы не хуже, и мы можем лысину изобразить. Вот он мне так объяснил. И когда на другой день там он вышел лысый у себя в общаге американской, все это сбримши, так все сказали: «Ой, как здорово, его стали замечать».
Ну, этот вот, образ, это да, это что-то.
Он, очевидно, приблизился к их образу. Понимаете? Чтобы тебя принимали, все равно нужно что-то брать от современности. Так ведь?
Вот вы сейчас помянули дочь, и вот интересно в связи с этим задать вопрос. Как вы относились к тому, что ваш муж брал ее в постановке, она же совсем маленькая была, ребенок, а постановки спорные были? Вот там, по-моему, даже «Лолита», и еще следующая.
Ну, «Лолита», мы с ней вместе танцевали.
Вот как, вот зритель разное говорит, да? Что вот вроде бы ребенок, а спорная такая вот постановка. А надо ли было это вообще делать? Как вот ваша семья на это реагировала? Были ведь на
тяжело. Парке? Сидела я на кухне в одиночестве, смотрела в окно и думала. А потом думаю, что я могу ему противопоставить? Он видит.
А вы хотели поспорить?
Я хотела сказать: оставь дочь в покое. Она еще маленькая.
Но не сказали.
Ну, может быть, как-то, может быть, кого-то такого. Нет-нет, она сможет. Она сможет. Он мне только перед «Лолитой» сказал. Это было в Америке. Номер танцевался, и все. Она говорит: «Папа, я что-то вот здесь не понимаю. Вот это что такое? Я танцую». Он говорит: «Спроси у мамы, она все про «Рбой» знает». Ну вот я сидела, я ей рассказывала.
Но тоже подбирали какие-то слова или прямо как есть?
А какие слова-то? А как оно есть? В любви никогда не бывает равенства. Если оно бывает, то ненадолго. Совсем ненадолго. Ненадолго измеряется и годами, и всякими разными вещами. Но один человек служит другому.
А это не меняется? Это все равно один служит другому?
Ну, я...
Меняются они этими ролями?
Ролями? Вряд ли. Просто один может сожалеть, что он не послужил другому.
Ой, как хорошо вы сказали. Я с вами еще час могу разговаривать, просто время заканчивается, эфирное. Последний вопрос.
Мы что, в эфире?
Ну, нет, как бы я...
А, понятно, для передачи.
Да-да-да. Ну, может быть, я даже вырежу это, не знаю, буду чистить, погляжу как. Это то, что у меня сейчас на языке, и то, что, да, говорится.
Вот как по-вашему, на сегодняшний день достаточно ли Пермики город помнит вашего супруга? Сейчас модно рисовать большие граффити, делать памятники. Вот как по-вашему, может быть, чего-то вам хотелось?
Мне бы хотелось, чтобы восстановили Женин репертуар. Без этого нельзя поставить ни памятник артисту, музыканту, никому, понимаете? Если люди видят его работу, тогда они ценят. А если я не вижу репертуара Жениного, это какие-то крохи. Есть постановки экспериментальные других хореографов. Я не говорю, что они слишком какие-то слабые. Я не говорю, что они слишком сильные. Выбрали театр как площадку. А про Женю я могу сказать, забыли. Мне это очень обидно. Но я знаю, что его помнят те люди, которые с ним работали. А это очень ценно. Понимаете, чаще всего тебя забывают люди, с которыми ты работал.
А тут наоборот.
А тут все наоборот. И вообще, с тех пор, как вы задаете мне этот вопрос, прошло 20 лет. 20 лет прошло. Тогда его знал весь город. Тогда его таксисты бесплатно возили, причем он не спрашивал, то есть не просил.
Продавцы узнавали тоже,
да,
легенды,
да,
ходят.
Да, да. А потом Женина имя попало в область компромата. Я 3 года ходила по судам, чтобы доказать его, то есть чтобы доказать клевету на его честь и достоинство. В результате я даже получила письмо от убийцы, в котором он пишет: «Простите меня за ложь и клевету. Я навеки ваш раб. Только нам такого раба не надо, нам никого такого не надо». И когда меня спросили на уголовном суде: «Вы не считаете, что убийцы дали слишком мало?» А я говорю: «А вы знаете, Жене не нужна ничья смерть. А вот люди, я не знаю, что это — зависть, ненависть, неприятие некоторых людей. Я бы даже сказала, злорадство. Масса людей, которые, может быть, не принимала. Ведь достаточно было написать 1 статью, чтобы погубить Женину репутацию. Во-первых, никаких противоположных статей суд не принимает. Сколько я тогда писала, они говорят: вы неправильно пишете, надо писать «да» или «нет», «было» или «не было». А что вы там расписываете, это не факт. Понимаете? То есть очень все печально обернулось для его памяти. Но я думаю, что всем надо нам пережить этот момент. И все будет хорошо. И не напрасно он поработал. И я вижу, как сейчас восстанавливается понятие современного балета, что это не просто набор движений, что хореографы его помнят, критики его помнят. Ну, вот я и говорю, в России надо жить долго.
Дорогие слушатели, на этом все. Это была программа «Надкушенное яблоко». Меня зовут Анна Букатова. Спасибо, что вы были с нами.